Глава 5. «Ой!» – остановился Сиэль. Недоуменно посмотрев на ставшего в дверях хозяина, Себастьян проследил за его взглядом и точно так же застыл. «Что тут происходит?» – вскричал Сиэль. «Гробовщик, когда мы уходили, все было нормально, а теперь...» «А все нормально», – пожал плечами, на которых сидел какой-то ребенок-гробовщик. «Было, пока вы не ушли». Грелл также носился с детьми, что-то выкрикивая и смеясь. Остальные же стояли кругом, неторопливо переговариваясь и косясь на дядюшек Сиэля. «Я просто смертоносный дядюшка Дэс!» Притормозив возле Сиэля и Себастьяна, вскричал Грелл. «О, Себастьянчик, смотри, эти милые дети попросили поиграть с ними!»
«Они просили, чтобы ты с ними поиграл!» – сжал кулаки Сиэль. «А не вытряс из них душу!»
Посмотрев вниз, Садклифф удивленно заметил, что два ребенка, держащие его за руки, бессильно повисли на них.
«Дядя, я не могу больше бегать!» – пропищал тот, что висел на правой руке.
«О, слабые люди!»
Горю Грелла, казалось, не будет конца.
«Пойдемте, милые дети, найдем свободные стулья и отдохнем!»
«Господи!»
– обреченно выдохнул Сиэль, глядя, как толпа детей тянет гробовщика за волосы в попытке стянуть с него шляпу. «Господин, разве вы не хотели обсудить?» – начал Себастьян. «Нет, я услышал достаточно», – перебил его Сиэль. «Я выслежу этого полукровку, а ты до тех пор будешь ждать моих указаний».
«Да, господин», – ответил демон.
«Пойдем, я хочу чая». Сиэль развернулся на выход. «А здешний повар делает его отвратительно». Себастьяну не осталось ничего, кроме как растянуть губы в фирменной улыбке и последовать за Сиэлем.
«Я приготовил чай с ромашкой и мятой. Это успокоит вас, господин», – заученно проговорил Себастьян, протягивая чашку.
«Лучше скажи, как ты их?» – кивок на спящих Морриса и Яна.
«Успокою, что они еще не очнулись».
«Как вы могли так подумать, господин?» – прищурил глаза демон. «Они всего лишь спят».
«Я...» – поднеся чашку к губам, Сиэль вдруг резко выдохнул и начал падать.
Чашка выскользнула из ослабевших пальцев и звякнула блюдечко, разбилась об пол.
«Господин!»
– поймав фантом Хайва, Себастьян замер, прислушиваясь к неясной возне, вдруг решивших проснуться соседей. Торопливо положив Сиэля на кровать и накрыв его одеялом, Себастьян сел возле него с таким видом, будто только что читал ему на ночь сказку.
«Что?»
– резко подскочил на кровати Моррис.
«Где это я?»
– одновременно с ним сел и вскричал Ян.
«Не стоит нарушать тишину, вы разбудите моего сына», – дружелюбно откликнулся Себастьян.
Однако выражение его лица не сулило ничего хорошего.
«Ой!» – повернувшись на голос и встретившись взглядом с Себастьяном, прошептал Моррис и вжался в кровать.
«Простите!»
«А?» – Ян осмотрелся. «Как мы тут оказались? Мы же за Ником шли!»
«Точно!» – встал с постели Моррис. «Мы немедленно должны его найти!»
«Ох, ну я же просил вас помолчать!» – прикрыл глаза Себастьян, убирая упавшую на лоб Сиэля пряди и слушая его дыхание.
«Сын будет адски недоволен, если проснется!» Все-таки печать отнимает у него больше сил, чем в начале. С каждым разом его второе «я» все больше сопротивляется воздействию печати. «Нужно...»
Бросив взгляд в сторону оцепеневших детей, Себастьян тихо протянул.
«Кажется, ваши родители искали вас».
«Мы пойдем». Одновременно развернувшись в сторону двери, дети быстро покинули домик.
«А сейчас, господин...» Озадаченно посмотрев на мальчика демон. «Покажите мне ваш глаз». Бережно сняв повязку, Себастьян приблизил свое лицо к глазу, который был покрыт странной темной жидкостью.
«И это называется все в порядке», – вздохнул Себастьян.
«Да печать еле держится. Это
из-за взрыва у амбара?
Или если это так, то радиус поражения гораздо больше, чем я предполагал». Стянув перчатку, демон аккуратно вытер жидкость и выжидающе уставился на Сиэля.
«Ну же, господин, покажите, что многие десятки лет не прошли даром. Если ваша воля и желания хоть немного походят на те, что были до перерождения, вы легко восстановите свою печать».
Утром Сиэль с трудом открыл глаза. Поняв, что не видит обычной черноты повязки, он резко сел, в панике осматривая домик. Моррис и Ян тихо посапывали, видя, как казалось, счастливые сны. Нащупав повязку, мальчик торопливо нацепил ее. Стало легче. Вспомнив события прошлого вечера и свое позорное падение, граф Фантом Хай вскочил с кровати и кое-как, натянув шорты с футболкой, выпрыгнул из домика, направившись в умывалку.
«Почему я не проснулся, когда Себастьян переодевал меня?» – озадаченно прошептал он. «Совсем расслабился».
Забежав в умывалку и убедившись, что еще никого нет, сели, стернув повязку, рассматривая печать на глазу.
«Странно», – выдохнул он. «Вчера я был уверен, что с ней что-то не так».
Убедившись, что все нормально, мальчик с наслаждением умылся.
Не мешало еще принять душ, но Силь захватил полотенце. Вздохнул и, посмотрев на свое отражение в зеркале, Фантом Хай закрутил вентиль крана. Когда он вышел, его окрикнули. «Мистер Фрим», — остановился Силь, — «чем обязан вашему вниманию?» «До меня тут дошел слух, что вы почти ничего не едите», — остановился рядом с ним повар. «Меня это крайне беспокоило». «Не стоит переживать», — холодно ответил Силь. «Я вообще от природы мало ем». Хмуро оставившись на помрачневшего повара, Силь вдруг сообразил, что кое-что он вчера не успел обдумать. «Да поймите же вы!» – неожиданно воскликнул Фрим, хватая Силь за плечи. «Вам просто необходимо правильное питание! Ваш возраст просто не терпит недоедания!» «Я уже ответил!» – скинув руки повара, недовольно пробурчал Силь. «Был бы благодарен, если бы проявляли подобную заботу о ком-нибудь другом!» «Давайте пройдемся, Силь!» – предложил Фрим. «Я был немало удивлен тем, что вчера пытались донести до меня ваши дядюшки. Кстати, их вчера поздно вечером увез ваш отец, и вид у них был отнюдь несчастливый!» «Что же они такого сказали?» – заинтересовался Силь. «Начнем с того, что они сказали, что на столе нет ни единого любимого вами блюда. Меня, как повара, это несказанно огорчило, ведь я просил всех детей написать об этом на листочках». «Мне это неинтересно, мистер Фрим», – отмахнулся Силь. «Если это все, то я, пожалуй, пойду». «Знаете, они считают вас очень интересной личностью», – остановился Фрим, задумчиво рассматривая Силя. «Обманчиво хрупкой и необычайно гордой, высокомерной и одновременно доброй. Притягательный и такой далекий. Теперь я понимаю, что они имели в виду». «Это не ваше дело», – нахмурился Силь. «Возвращайтесь к своим кастрюлькам и сковородкам». Воинственно сдернув нос, Силь не спеша отправился обратно в домик. «Мы еще поговорим об этом», – улыбнулся Фрим, хотя взгляд его потемнел от злости. Забежав в дом, Силь озадаченно провел пальцем по губам. «Он целовался?» «Целовался с Себастьяном». Воспоминания о поцелуе захлестнули мальчика с головой. Щеки мгновенно залил румянец. «Ну что я как девочка?» – потянул себя за волосы Силь. Было возбуждение и смущение, желание и приятное тепло, разливающееся по телу. Удивленно посмотрев на свои руки, Силь отметил, что ни стыда, ни неловкости он не испытывает. Наоборот, все казалось таким естественным, словно по-другому и быть не могло. Хотелось еще. Застонав от последней мысли, Силь обреченно упал на кровать, свернувшись на ней в комочек. «Силь, тебе плохо?» – сонно протянул, подняв голову с подушки Морис. «Мне?» – поколебался Силь. «Плохо. Я, пожалуй, полежу еще. На завтрак не пойду». «Как знаешь», – пожал плечами Морис и потянулся. «Ян, вставай. Помнишь, Ник вчера напросился домой? Нужно его проводить». Под согласное мычание Яна Силь содрогнулся, вспоминая амбар, но жалости к Нику не было. Где-то в глубине души Силь осознал, что до такого бы не дошло, веди себя Ник по-другому. Предельно ясным оставалось только одно. Поклонники были у всех жертв, и после смерти души жертв менялись. Возможно, это происходило из-за частичного перемещения душ в некие стекла, которыми питается тот полукровка. Раскол души еще при жизни – еще одна неясность. Почему полукровка забирает часть души таким способом? Неужели нельзя питаться нормально, заключая контракты? Или есть как обычный человек? Прикрыв глаза, Силь не заметил, как остался один, блуждая в собственных размышлениях. «Силь, тебя хочет видеть мистер Сорс», – донеслось из-за двери. Встав с кровати и пригладив волосы, Силь вышел к терпеливо ожидающей его Маргарет. «Спасибо, уже иду», – как можно дружелюбнее сказал Фантом Хайв. «Как ты себя чувствуешь? Может вызвать врача?» – спросила Маргарет, направившись за ним. «Не стоит беспокоиться», – ответил Силь. «Со мной все хорошо». Остаток пути прошли молча. Кивнув на прощание работницы, Силь открыл дверь с табличкой заведующей. «Вы хотели видеть меня, мистер Сорс?» – спросил Силь, резко отступая назад. Проим показался неестественно бледный Ник, которого за руку держала мать. Присмотревшись к лицу мальчика, Силь заметил темные круги и белую дымку в глазах. «Значит, вот как умирает жертва», – сглотнул Силь. «Спасибо, мистер Сорс». За ним вышел отец Ника. «Мы определенно приедем на следующий год». «А, милый мальчик», – протянул Сорс. «Я как раз хотел вас видеть. Прошу, заходите». «Да», – проводив взглядом семейство, Силь зашел в кабинет. «Силь, милый мальчик», – Сорс сел в свое кресло. «Ко мне приходят работники с жалобами на грубость с вашей стороны». «В чем проблема?» – не понял Силь. «Есть вещи, которые я не могу делать, и есть вещи, которые я просто не понимаю, для чего нужны. Однако это не повод повышать голос на воспитатель и грубить работникам», – укоризненно произнес Сорс. «Вот оно что», – прикрыл рукой глаз Силь. «Что же вы намерены делать? Извиняться за свое поведение я не стану, будьте уверены». «Я вызвал сюда вашего отца», – с ноткой напыщенности проговорил Сорс. «Если не вы, то извиняться будет он». «Как мило!» — улыбнулся Сесиль, прищурившись. «Посмотрим, как у вас получится заставить его сделать это!»
Мистер Сорс растерялся. Что-то в словах маленького щуплого парнишки было такое, от чего кровь стыла в жилах. В возникшей тишине мягкий стук двери о стену прозвучал как выстрел.
«Прошу прощения», — улыбнулся Себастьян. «На дорогах такие пробки».
Отвернулся Сиэль.
«В чем дело, сын?» — мягко спросил Себастьян, сверкнув глазами из-под длинной челки. «Тебя кто-то обидел?»
«Не говори ерунды», — не понял юмора Сиэль.
«Мистер Михаэлис», — встал Сорс, — «я бы хотел поговорить с вами о поведении вашего сына. Сиэль, выйди, пожалуйста. Подожди меня за дверью». На Себастьяна, казалось, было страшно смотреть. Такой лучезарной улыбки и умилительного выражения лица Фантом Хайф еще не видел. Казалось, что вот-вот вокруг демона закружатся его любимые прекрасные розы. Сиэль не знал, что страшнее, когда Себастьян действительно разгневан, или вот эта прелесть. Бесшумно покинув кабинет, мальчик замер, не зная, куда податься. По расписанию у него стояли лапта и урок рисования на природе. Но уж он все равно не соблюдает распорядок дня, то идти на них нет смысла. Да и не было настроения с самого утра исполнять роль поймальчика и выдавливать фальшивые улыбки в ответ на точно такие же улыбки окружающих. «Запримите флавочку неподалеку от здания», — Сиэль устало опустился на нее. «Скучаете, граф?» «И что вы тут забыли, гробовщик?» — без особого интереса поинтересовался Сиэль. «Я тут исключительно случайно», — улыбнулся шениками, присаживаясь рядом. «И совершенно ненадолго».
«Да-да»,
— Сиэль оперся о кулак. «И что такому занятому и неповторимому дятюшке нужно от моей скромной персоны?»
«Граф уже знает о новых жертвах»,
— растянул губ в улыбке гробовщик. «Жертвах?» — удивился Сиэль.
«Да, семья того мальчика, Ника, только что погибла в автомобильной катастрофе. Естественно, изменилась только одна душа».
«Катастрофа, да?» – задумался Сиэль. «Что ж, это доказывает, что наше появление не осталось незамеченным».
«Опасная игра становится, граф», – согласно кивнул гробовщик. «Может, предоставите все шинигами?»
«Вы должны были уже понять, гробовщик». Рот мальчика растянулся в кривую ухмылке, что Сиэль Фантом Хайф не бежит, поджав хвост, как только начинает пахнуть паленым.
«Что и ожидалось от вас, граф», — стал гробовщик. «Что ж, позвольте откланяться, пока меня не нашел Садклифф».
«А?» — Сиэль внимательно посмотрел на гробовщика.
«Его назначили моим напарником», — пожал плечами гробовщик. «Жаль, что душу шинигами не принимают в библиотеку. Вы ведь знаете, как он иногда бывает невыносим».
Исчезнув так же бесшумно, как и появился, гробовщик оставил Сиэля одного. «Сегодня пойдет дождь», — подняв лицо к небу, сказал Сиэль. Вскоре после ухода шинигами Себастьян вышел из здания. «Что?» — спросил Сиэль, как только демон остановился возле него.
«Все нормально, господин», — ответил Себастьян. «Мистер Сорс все понял». «Что ты намерен делать дальше, Себастьян?» — словно спрашивая совета, выговорил Сиэль.
«Провести день с сыном», — просто ответил он.
«Итак, по расписанию у нас рисование».
«Идем же, сын мой!»
«Ты!» — взбесился Сиэль. «Рад, что ваша печать восстановилась, хозяин». Как Себастьян успел наклониться к Сиэлю и сжать его руку, Сиэль не увидел. «Я буду просто наблюдать, не волнуйтесь». «Но я...» — попытался возразить Сиэль. «Не переживайте, что бы вы ни нарисовали», — распрямился Себастьян. «Я оценю по достоинству». Мягко сжав ладошку Сиэля, Себастьян направился вдоль по дороге. Группу детей, занимающихся рисованием, они нашли недалеко от домиков. Попросив холст и кисти, Сиэль, кисло улыбнувшись, сидящий за детьми Маргарет, встал туда, где, по его мнению, было меньше того, что можно было бы отобразить на бумаге. Себастьян сел рядом, полностью погрузившись в свои мысли. Рисовать совершенно не хотелось. Краски удушающе пахли, а отсутствие ветра не давало никакого облегчения.
«Скажи, папа», — наконец нарушил тишину Сиэль, — «вчера днем тебе не понравилось, сын?» — невозмутимо спросил Себастьян, однако руки в перчатках сжались.
«Понравилось», — вспыхнул Сиэль. «Я все делал правильно?»
«Разумеется», — улыбнулся Себастьян. «Не стоит так смущаться, сын».
Покраснев пуще прежнего, Сиэль отвернулся от демона, силой нажимая на кисти, сосредотачиваясь на рисунке. Он думал, что желания рисовать у него нет. Что ж, всем свойственно ошибаться. Через час небо стремительно потемнело и заморосил дождь. Маргарет предложила всем перейти в помещение. Когда все прошли в темный проем, Себастьян мягко потянул Сиэля в противоположную сторону. Оставив кисти и рисунок на лавочке, Сиэль позволил демону себя увести. Закрыв дверь домика на щеколду, Себастьян поспешно стянул в перчатки, мягко сжал щеки Сиэля, взяв в плен свои губ его губы. Сиэль обвел руками шею Себастьяна, подался вперед, пьянея от нежных прикосновений и ставшего любимым запаха. Плавно проведя ладонями от лица мальчика до талии, Себастьян стянул с него футболку, на секунду разорвав поцелуй. Попятившись, Сиэль потянул Себастьяна на кровать, не разрывая поцелуя, несмотря под ноги. Себастьян обнял Сиэля, мягко опустив его на матрас. Сиэль провел ладошкой по спине демона, нащупывая края тонкой кофты. Забравшись под нее, мальчик судорожно выдохнул поцелуй. Себастьян словно горел изнутри. Приподняв Сиэля, Себастьян провел носом от его щеки до ключицы, целуя нежную кожу. Сиэль потянул кофту демона вверх, оголяя тело и ведя вверх по его бокам. Сняв ненавистную сейчас деталь гардероба, Себастьян не сдержал стона. Сиэль вжался в голую грудь, обняв торс руками. Ощущение теплого тела, гладкой кожи, неимоверного желания вытеснили из головы все мысли. Здесь и сейчас было важно только мягкое, нерешительное прикосновение хрупкого мальчишки, вкус его губ и яркий румянец на его щеках. Так очаровательно и притягательно. Сиэль отстранился и заставил Себастьяна сесть, медленно провел языком от его шеи до уха, не переставая при этом гладить все, до чего могли дотянуться руки. Задев пальчиками соски демона, Сиэль почувствовал его дрожь, которая эхом отдалась где-то в глубине его собственного тела. «Себастьян», – прошептал он ему на ухо, чувствуя все новую волну реакции на каждую букву. Себастьян не выдержал. Повалив Сиэля обратно и устроившись между его ног, он самозабвенно целовал, кусал и лизал открытые участки тела мальчика, наслаждаясь шумным, сбивчивым дыханием и громкими стонами, которые Сиэль пытался заглушить ладошками. «Я...» — всхлипнул Сиэль, когда Себастьян мягко прикусил его сосок. «Себастьян...» «Все нормально, господин», — посмотрел на Сиэля Себастьян. «Доверьтесь мне». «Я верю», — выдохнул Сиэль. «Я... сойду сейчас с ума». Поймав губами губы Себастьяна, Сиэль зарылся руками в его волосы, не решаясь углубить поцелуй. Поняв это, Себастьян сам просунул язык в его рот. Сиэль закрыл глаза, открывая новую сторону ощущений, которые от этого стали ощущаться в миллион раз острее. Мир сузился до небольшой одноместной кровати. Лишь звук дождя доносился сквозь учащенное биение собственного чужого сердец. Себастьян первым понял, что что-то не так. Нехотя, разорвав поцелуй, он с удивлением уставился на двигающуюся ручку двери и услышал нетерпеливый стук. «Сиэль, открой! Мы же промокнем до нитки!» – донесся из ненавистного в данный момент куска пластика голос Морриса.